Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дыбарский. Мы сегодня ведем свою программу из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». Как-то мы делаем очень часто в последнее время. И сегодня у нас, правда, в отличие от обычной программы «Цена победы», у меня, вернее, не один гость, а сегодня целых три. То есть у нас сегодня такое обсуждение за круглым столом. Темы достаточно актуальны, поскольку некоторое время назад на сайте Североатлантического альянса, на сайте НАТО, появился такой ролик, посвященный лесным братьям, которые представлены в этом ролике как такие национальные националисты-партизаны, и вполне благосклонно и благожелательно о них рассказывается. Этот небольшой ролик, там всего-то, по-моему, несколько минут, вызвал достаточно острую реакцию, во всяком случае, со стороны российского МИДа, который тут же поднял свой голос и еще в очередной раз продемонстрировал твердую российскую позицию в отношении тех людей, которые так или иначе боролись в те годы с Советским Союзом. Напомню только, что лесные братья – это организации, если их так можно назвать, или отряды скорее, да, действовавшие в Прибалтике, в Латвии, Литве и Эстонии сразу после войны, и которые, надо сказать, достаточно серьезный ущерб нанесли, если говорить военным языком, и в живой силе, и в неживой. То есть они боролись с оружием в руках, и это было достаточно серьезное сопротивление советской власти. И вот появление этого ролика, собственно говоря, и повлекло за собой наше сегодняшнее обсуждение, в котором участвуют. Я начну, конечно, с женщины. Юлия Кантер, доктор исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рядом еще со мной Борис Ковалев, Борис Николаевич Ковалев, тоже доктор исторических наук. Борис Николаевич, рады нас видеть.
Здравствуйте.
И третий наш собеседник заочный, в том смысле, что мы услышим его, конечно, голос, но его нет сегодня за этим столом, за которым мы сидим. Это Каспер Зелис, латвийский историк. И, собственно говоря, с 10-минутной беседы с ним мы и начнем сегодняшнюю нашу программу. Вы прослушаете сейчас вот это интервью, которое мне удалось записать с Касперсом некоторое время назад, и потом продолжим уже с обсуждением с сегодняшними моими гостями. Итак, Касперс Зелис.
Скажите, пожалуйста, а как в Латвии восприняли вот эту акцию НАТО, когда был на сайте НАТО, был показан вот этот небольшой ролик на несколько минут, ну, в общем, воспевающий героизм лесных братьев?
Ну, я думаю, что внимание обратили на это этот ролик благодаря реакции российского МИДа, нежели опубликованию самого ролика как такового. И фактически этот небольшой ролик, ну, как бы вызвал, я думаю, такую бурю в стакане, да, что, ну, люди там начали интересоваться, что это за ролик такой, почему такая реакция русского МИДа произошла. Если не было бы этой реакции, я думаю, что многие этот ролик вообще бы не заметили.
А вообще роль лесных братьев обсуждается ли в сегодняшней Латвии, и как вообще, какое место они занимают в исторической памяти латышей?
О, это очень трудный и неоднозначный вопрос, если посмотреть, ну, на комплекс всех этих вопросов, да. Сперва надо сказать, что уже, ну, начиная с конца 80-х, начала 90-х годов, началась переоценка роли лесных братьев, да, и тогда и появились первые такие исследования по этой тематике, которые как бы старались посмотреть на эту проблематику без этих лишь советской историографии. И вообще-то, как говорится, проблематику, ну, ее восприняли не очень однозначно. И здесь, я думаю, главная проблема является между такой нестыковкой историографии и социальной памяти, да, потому что социальной памяти как таковой, да, еще в наши дни является, ну, такая очень разобранная по случаю отношения к лесным братьям. Это главным образом становится тем, что, ну, в таком простом народе, если мы смотрим вот лесными братьями или национальными партизанами, фактически считаются все те люди, да, которые ушли в лес в 44-м, 45-м и так далее в годах. И там были очень многие случаи, которые, ну, например, там, ну, террор против местных жителей, да, там были, или потом некоторые вопросы, что, ну, там был и грабеж местного населения и так далее и тому прочее. И фактически все эти негативные аспекты, да, люди тоже, ну, причисливали к этому движению национальных партизан. Хотя и эта проблематика, если смотреть историографически, да, она, ну, как бы разъясняла, что есть там очень много групп, да, которые появлялись в латвийских лесах после Второй мировой войны, и к ним отношение тоже должно быть очень разное, да, например, в историографии у нас принята, ну, такая, как бы, такая трактировка, что вот с национальными партизанами считаются только те, которые, ну, не сотрудничали с немецкой или советской властью, да, и цель которых была воссоздание независимой Латвии, да. И такие группы в Латвии были очень много, да, если мы смотрим, и фактически, если посмотреть их, ну, уже криминальные эти дела, которые потом возбудила НКВД и КГБ, да, то там, ну, фактически очень мало можно найти, ну, насилие над местными жителями. В основном они проводили военные действия и против внутренних войск НКВД, да, против истребителей, и, как говорится, и нападки, ну, главным образом происходили на тех людей, да, которые активно сотрудничали с советской властью. И вот этот, ну, как бы, ну, не совсем однозначный вопрос, он как бы ставился и был очень актуальный в Латвии вот в 90-е годы, да, когда и в политическом уровне начался вопрос о том, что кого признавать вот членом национального сопротивления, а кого там не признавать. И в 1996 году, да, у нас был принят закон о статусе участника движения национального сопротивления, где в третьей статье закона было указано, что этот статус не может быть применен к лицам, которые сотрудничали с репрессивными структурами коммунистического или нацистского оккупационного режима или участвовали в репрессиях этих режимов, да. Также и статус не имеет, ну, на этот статус не имеет права лица, которые были судимы, это в советское время, за особо тяжкие преступления, ну, это за убийство, да, и так далее, и не были потом, в начале 90-х годов, реабилитированы. По этому поводу, да, из этого национального сопротивления, вот политической памяти, да, ну, вычеркиваются фактически все эти люди, да, которые там, ну, совершали, ну, убийства, грабежи, да,
понятно.
И были...
Понятно.
Были сотрудниками там,
немецких
спецслужб.
А вот в такой народной, что ли, памяти, да, вот как у нас принято говорить, в народе, они сегодня, эти лесные братья, скорее герои или скорее террористы? Или вообще нейтральное к ним отношение?
Если смотреть, вот пару лет назад была очень интересная у нас такая, ну, как сказать, очень интересная
исследовательная
работа опубликовала один социолог, Куинта Лочмелла, да, которая там смотрела, как социальная память, ну, в одном латвийском регионе восточном, да, появляются эти национальные партизаны, да, и фактически она там пришла к выводу, что роль их, ну, утаивается главным образом, я думаю, потому что фактически есть это вот неоднозначное отношение к ним, да. Потому что у людей память, да, существует, и людям, и люди у нас в Латвии, да, хотим мы это, нет, есть люди, которым было это коммунистическое прошлое, и которые, и члены семьи которых пострадали от национальных партизан, и были те люди, да, которые пострадали от советской власти, и фактически, ну, этот вопрос, ну, как бы такой еще очень болезненный. И
понятно.
Я думаю, вот в некоторых районах невозможно на него хорошо реагировать.
Понятно.
Ну, я тоже занимался, например, таким вопросом, как устная память. Да? Вот в одном регионе тоже я спрашивал у людей. Из этого региона фактически вышел и один из ведущих в свое время, уже покойный профессор Хенрик Строд. Да? И тогда очень многие тогда местные жители, они восхвалялись с вот этим профессором, но они говорили, да, вот, что профессор не все понял о национальных партизанах, да, и там были очень разные и конфронтабельные, да, воспоминания о том, что действительно были эти группы, потому что у одних людей, например, это, они воспринимались, ну, главным образом, так, как бандиты, да, и здесь мы можем тоже смотреть, ну, какие для этого были предпосылки, другие опять их восхваляли, так что и социальная память, да, неоднозначное это явление.
Спасибо, спасибо, Каспар, спасибо большое за ваши комментарии, всего доброго.
Всего доброго.
Итак, вот мы услышали мнение Касперса Зелеса, и теперь уже предоставим слово российским историкам. Давайте начнем с первого тезиса, он достаточно важен, это вообще как строить, я бы сказал, пропаганду, или устанавливать историческую истину, в какой форме, формат, да, вот этого, вот этой дискуссии, вот этого скандала, который возник. По мнению Зелеса, если бы российский МИД не выступил так активно, так бурно и так остро, не среагировал бы на этот ролик, то на него бы, собственно говоря, никто и внимания бы не обратил. Но мало ли что там несколько минут на сайте НАТО. Ваше мнение, Юлия Кантер.
Ну, вы знаете, мне кажется, что, в принципе, историки, давайте так, абстрагируемся от политики, для меня это принципиально в данном случае, историки должны отвечать или не отвечать, да, не на какие-то пропагандистские заявления, откуда бы они ни исходили, а заниматься своим делом, вне контекста политической конъюнктуры. Кстати, в этом смысле, я думаю, что наша передача не должна была тоже быть прямым следствием того, что изображено и болтается по интернету в виде того самого ролика, который вы упомянули в начале передачи. Тема «Лесных братьев» и вообще этого конгломерата сюжетов, связанных с возникновением так называемых национальных партизан в Прибалтике, гораздо шире, чем это показано, так сказать, сейчас дискутирующими в полемическом задоре сторонами, так сказать, и с той стороны, и с нашей стороны. Да, я согласна с доктором Касперсом Зелесом, кстати, один из очень интересных исследователей новой генерации в Латвии. Я согласна в том, что вот, вы знаете, есть такая ситуация. Иногда не надо отвечать на вызов. Ну вот как дуэли в определенных смыслах не должны состояться, потому что перчатку не поднимают, так и здесь. Вот и мне кажется, что реакция на этот ролик, если можно говорить, а он, безусловно, пропагандистский и с определенной заточкой, да, нужно было ответить асимметрично, то есть промолчать. И все. Что касается самой темы, тема лесных братьев очень некомфортна и для нас, ну, да, для России, как правоприемница Советского Союза, не более того, потому что за то, что происходило от имени и из рук Советского Союза, Россия не может и не должна, так сказать, сегодня, ну, отвечать в полном смысле этого слова и, кстати, воспринимать так вот напрямую на свой счет. Да, это тоже, кстати, на мой взгляд, ошибка. Вот, но эта тема не менее некомфортна и в Балтии, о чем Касперс только что очень грамотно, аргументированно сказал. Эта тема не прожита в советское время в Прибалтике, не только в Латвии, естественно, всей Прибалтике. Эта тема категорически не прожита там и сейчас. Кроме исторического сообщества, которое давно уже определилось в позициях. И в этом смысле балтийские историки, профессиональные историки, а не пропагандисты, и российские историки, тоже историки, а не пропагандисты, практически не имеют, так сказать, несоприкасаемых точек в оценке этого движения.
Спасибо за мнение, Юлия Кантер. Борис Николаевич Ковалев, я думаю, сейчас возразит Юлия Зорохова.
Вы знаете, уважаемые коллеги, мне кажется, что этот ролик, который я посмотрел с большим интересом, имеет такое же отношение к истории, как замечательный фильм «Неуловимые мстители» имеет отношение к гражданской войне. Этот ролик никоим образом историческим считать нельзя. Это создание некоего мифологического образа, некоего героя, который одним махом семерых побивахом. Я воздержусь от комментариев насчет того, что насколько нашему Министерству иностранных дел нужно было на его реагировать. Но замечу, что в средствах массовой информации Прибалтики и некоторых североевропейских стран сейчас вот этот самый образ, который представлен, ну, я бы сказал, с хорошей долей художественного вымысла, пытаются выдать за историю. Повторюсь, мне кажется, что этот ролик к реальной истории никакого отношения не имеет.
Я вступлюсь за «Неуловимых мстителей», они гораздо талантливее.
Но я вступлюсь за этот ролик. «Неуловимые мстители» гораздо длиннее.
Ну, спасибо вам за ваше мнение. Но у меня такой вопрос, считайте его провокационным. Нынешняя Россия, да, современная Россия, и российский МИД, и все другие российские ведомства, они суть составных частей страны, которая также отринула, отвергла советский режим, советский строй, как и те лесные братья. Почему, за что обиделись мы на этих лесных братьев, поскольку, значит, они боролись с советской властью?
Ну, я не готова отвечать на этот вопрос, потому что вопрос задан, ну, практически не по адресу. Это надо у МИДа спрашивать, что аргументировалось, да, и контраргументировалось. Мы это, конечно, прочли, да.
Ну, вы же только что сказали, что как бы это пропагандистский ролик, создающий фактически, так сказать, героев из негероев.
Я предлагаю обсуждать не ролик, а историю возникновения лесных братьев. Давайте так все-таки, да? Уже, ну зачем же мы опять ввязываемся?
Давайте, хорошо, давайте о лесных братьях.
Значит, лесные братья – это очень разрозненные, структурно, идеологически, как ни парадоксально. Хотя доминанта, конечно, была антисоветская, в прямом смысле этого слова, антисоветская, да? По возрасту, по социальному составу, повстанческое движение. Движение, которое возникло именно в 1944 году. Вот тут важный момент. Это движение, движение сопротивления советской власти, а точнее в тот момент еще, ну, ресоветизации. Мы понимаем, что в 1944 году Прибалтика была освобождена от фашизма, от нацизма, не получив в дальнейшем независимости, восстановления государственной независимости, а оставшись в кавычках, так сказать, в дружной семье братских советских народов и республик. При этом в лесах Литвы, Латвии и Эстонии, и приграничных, кстати, областей, о чем скажет Борис Николаевич?
В том числе и на территории Псковщины и Новгородщины, вчерашние полицаи, вчерашние старосты, те, кто считали, что их может советская власть наказать.
Да, вот, но не только они. Так вот, возникло это повстанческое движение из тех, кто действительно был в прямом смысле этого слова пособниками нацистов, а именно воевал в Ваффен-СС. Их было немало, и не ушел назад, на запад, да, те, кто служил в вспомогательных формированиях вермахта, были просто обычные бандиты, в прямом смысле просто бандиты и рецидивисты, были те, кто не служил ни в одной из армий, были, между прочим, и, ну, назовем их так, дезертирами или уклонисты от призыва и того, и другого. Как вы понимаете, это важно, что в 1944 году, когда Прибалтика была освобождена от нацистов, начался призыв в Красную армию, да, война-то продолжалась, и было очень много уклонистов, прибалтов, которые не хотели служить в Красной армии по понятным причинам, не считая ее своей. Эти люди тоже находились в лесах, они были беглецами. Были и просто так называемые чистые диссиденты, их было относительно немного, то есть борцы с советской властью, в том числе из числа интеллигенции. Для Литвы особый случай, там была очень характерна и очень насыщенная поддержка религиозного, ну, поддержка духовенства католического, ну, там, естественно, доминанта католическая, естественно, в отличие от Латвии, даже Эстонии. В других республиках этого не было. И в рядах этих повстанцев было много священников, которые были, в общем-то, духовными пастырями. Для советской власти это очень важно. Это видно по документам, в том числе наших спецслужб и, кстати, нашего МИДа, между прочим. Что надо знать. Для советской власти они все были бандитами. Вот прям все были бандитами. Советская власть вообще не делала, и карательные органы, соответственно, не делала никакой разницы, ну, между этими градациями. Я не знаю, правильно ли это,
Вы правильно говорите, но таким образом получается, они все бандиты, но на самом деле те, кто не замешан, как сказал Касперс, во всех преступлениях, что одного режима, что другого режима, но выступили с антисоветских позициях в рядах лесных братьев, их-то за что сегодня клеймить, Борис Николаевич?
Я добавлю еще одну группу. Это люди, поверившие нацистской пропаганде. Многие из них вообще никаких преступлений не совершали, но, ну, на всякий случай решили уйти в схроны, решили уйти в леса, решили спрятаться. И здесь мы, в общем-то, я согласен с Юлией Зороховной, что вот в 44-м, в 45-м году, вот именно самые первые, последние месяцы войны, первые месяцы мира, для советских карательных органов не было нужды какой-то дифференциации. То есть то, что это нацистский военный преступник, на котором кровь мирных жителей Беларуси и России, это активный ксенз, который пропагандист, а этот просто испугавшийся, он испугался, он спрятался, а раз он спрятался, значит, он по определению виноват. Честные люди встречают Красную Армию с распростертыми объятиями.
Да, но надо еще здесь, видимо, понять, что это явление не только прибалтийское, Балтийская, скажем так, да, вот этих трех стран, есть очень много примеров из русской эмиграции даже, да, и русские эмиграции, и население Советского Союза, многие люди считали на первых порах, да, что приход немцев – это освобождение, там, кто от колхозов считал, кто от... Короче говоря, от советской власти.
Да нет, ну что-то далеко за примерами ходить. В Ленинградской области немцы встречали хлебом с солью в самом прямом смысле этого слова, потому что как раз думали, что немцы распустят колхозы. Вот, это было, это видно и по, не только по эмигрантским, так сказать, дневникам и документам всяким, да, но и по объективной реальности нашего Северо-Запада, и не только Северо-Запада. Вопрос в другом. Понимаете, возвращаясь к теме как чуть раньше, ну, к тому вопросу, который вы задали, важно сказать, что для советской власти априори врагами, квалифицированными как бандиты, потому что советская власть не хотела называть их политическими противниками, и было бы не называть это просто бандитизмом, хотя это был не просто бандитизм, но, хочу подчеркнуть, далеко не всегда и не совсем это была борьба за независимость. Ее просто по объективным причинам не могло быть. Это была такая попытка навредить, да, завредить. Действительно диверсии, действительно налеты, это так. И какие-то несбыточные надежды, о чем, кстати, балтийские историки интересно пишут, несбыточные надежды, что вот придет десант из Великобритании и прямо освободит с помощью вот этих так называемых повстанцев,
или
из Швеции, ну где ближе, да, и освободить опять даст независимость балтийским государствам. Это уже 45-й, 46-й, 47-й годы. Важно понимать, что советская власть пообещала амнистию, не справившись, это тоже надо признавать, не справившись с повстанческим движением, антисоветским повстанческим движением, с бесконечными диверсиями против самой себя, да, и действительно жертвами, которые были не только советские активисты и идеологи, в том числе и балтийского происхождения, это были не только русские и прочие, да, жители, это те, кто, так сказать, поддерживал советскую власть, становились мишенями, и их семьи, между прочим, в том числе и дети. Так вот, советская власть пообещала амнистию тем, кто выйдет и бросит оружие, сдаст оружие, и таким образом заверить советскую власть в том, что они больше ей не враги. После этого замирения короткого действительно тысячи людей в Прибалтике вышли, а потом советская власть похватилась и стала сажать их и семьи, чем уже еще спровоцировало в 49-м и дальше годах колоссальный всплеск ухода в леса, да, уже людей, ну, как бы следующей генерации, что ли. С одной стороны, да, абстрагируясь от оценок таких прямых, скажу, что когда объявлена амнистия, это значит, человек, который ни в чем не виноват, он ушел в леса, ну как, относительно ни в чем не виноват перед советской властью, он не пошел служить в Красную Армию, да. Был амнистирован, логично. Но нацистский пособник расстреливавший мирное население, охранявший лагеря для советских военнопленных и расстреливавший евреев в Варвах,
он тоже был союзником.
Он тоже
мог легализоваться, и он тоже мог тихо и мирно работать в колхозе 10-20 лет, пока наши советские чекисты по конкретным фактам преступлений не выявляли его, не привлекали его к ответственности. И я могу добавить к тому, что сказала Юлия Зороховна, ведь по сути своей с лесными братьями было покончено после 20-го съезда партии, после хрущевской оттепели, когда вот этот непоследовательный метод кнута и пряника, столь характерный для сталинской эпохи, кого-то выпускаем, затем опять сажаем, вот эта непоследовательность привела к тому, что, ну скажем так, на второе десятилетие после окончания Великой Отечественной войны Прибалтика становится уже вполне, ну, вписывается в систему советских республик.
Спасибо за интересную дискуссию, но она еще не закончена. Мы сейчас послушаем выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». У микрофона Виталий Дымарский, а рядом со мной два историка, два российских историка. Юлия Кантер, Санкт-Петербург, и Борис Ковалев, Великий Новгород и Санкт-Петербург. И мы в первой части еще участвовал в нашей программе Каспер Зелес, латвийский историк. И мы продолжаем обсуждать проблему лесных братьев. Ну, я уже не буду напоминать, о каком мы говорим, да, я думаю, что все уже поняли. Борис Николаевич, вы долго изучали, я знаю, и наверное, продолжаете изучать вот этот оккупационный режим и жизнь, что ли, под оккупацией на северо-западе, в частности, Псковщина, Великий Новгород, применительно к тому, что мы говорим, как все происходило там, у вас, на ваших исследуемых территориях.
А даже если взять вполне официозные газеты вроде «Псковской правды» за какой-нибудь 63-64 год, там можно прочитать весьма любопытные рассказы о том, что очередной полицай вышел из леса. Когда на протяжении 20 лет люди, которые считали, что они совершили что-то неправильное по отношению к советской власти, прислуживали немцам, со страху уходили в леса. Там их иногда...
Я прошу прощения, я вас перебью. А не уходили со страху лица, которые ничего не совершили против советской власти, но просто, поскольку советская власть не сильно там разбиралась, совершила, не совершила, вот. Просто из страха перед советской властью.
Были и такие случаи, когда, например, с полицаем ушел его малолетний сын, который ничего не совершал, когда он вышел из леса, ему было уже очень-очень хорошо за 20, ближе к 30. Эти люди иногда занимались криминалом обыкновенным для того, чтобы прокормиться. Зачастую их просто-напросто подкармливали родственники. Никакой особой идеологической подоплеки не было, но если говорить о нашей Ленинградской области, мы можем вспомнить ленинградское дело, мы можем вспомнить новую волну репрессий конца 40-х годов. Вот именно поэтому из-за этого страха люди сидели у себя в схронах, прятались где-то в глухих заброшенных, полузаброшенных деревнях, но в отличие от Прибалтики, им, псковичам, никто амнистии не объявлял.
Да, но они не объединялись, никакие отряды, они были единоличниками, так сказать.
Ну, почему, были иногда и небольшие группы. И я думаю, что если мы посмотрим на технику организации схрона, далеко не все лесные братья, это все-таки общий термин, представляли из себя что-то большое, значимое. Если посмотреть на историю Эстонии и Латвии, кто дольше всех смог выдержать, кто дольше всех прятался, именно даже не сколько сопротивлялся, а прятался именно одиночки.
Есть некая все-таки разница, да? Повстанческое движение, или как это их называют в Прибалтике, национальные партизаны, да? В советской терминологии бандиты, в нашей терминологии лесные братья и так далее, синонимы.
Сейчас еще появился, что они террористы.
Так вот, повстанческое движение в Прибалтике отнюдь не было малочисленным. Я просто чуть уточню то, что сказал Борис Николаевич. Оно было наиболее многочисленным в Литве. Это были просто десятки тысяч, не тысячи, а десятки тысяч. Иногда это 50-60 тысяч. По разным данным, это ведь не учтено тоже, да? В том числе амнистированных, не амнистированных, умерших своей и не своей смертью в результате деятельности. Это мы тоже должны понимать, истребительных карательных акций, проведенных советской властью. В послевоенное время, это как раз 46-й, 48-й, 49-й годы. Еще в Латвии и в Литве это было меньше. 1015-18 в Латвии в разные периоды. И до 10-12 маленькой Эстонии. Но эти повстанческие отряды и расформировались сами собой, не только при помощи советских карательных органов и мероприятий, но просто они распались. Это было очень долго, и последние там в 60-х годах. Да. Вопрос в другом. Понимаете, в чем дело? Дело не в том, кто был в каких схронах. Дело в том, как это было организовано. Я далека от мысли, поскольку нет ни документов, ни даже косвенных свидетельств, что формирование лесных братьев, которые были разными по количеству, централизованно управлялись. Это произошло позже. Вот как раз где-то в 49-му году это произошло. И действительно они, я даже не сказала бы, что финансировалось. Каким образом они могли всерьез финансироваться из-за рубежа в то время? Да? Через что? Через дупло? Как? Но, конечно, идеологически через, опять же, да, через всякие пропагандистские агитационные вещи, которые можно было ловить по радиоустановкам, это было. Тем не менее, это движение было вполне подпитанным изнутри самими прибалтийскими, прибалтийским окружением лесных братьев. И еще, мы забыли об очень важной вещи. Конец 40-х годов – это массовая, жесткая, по-советски, по-сталински жесткая коллективизация. Когда тысячи людей из Прибалтики, опять же, хочу еще раз подчеркнуть, вопреки устоявшейся точки зрения в определенных кругах балтийских стран, что это репрессии касались только титульных наций, это неправда, они в равной мере касались всех, это не хуже, не лучше, но они касались всех. Так вот, тысячи людей депортировались в Сибирь. Людей, которые по каким-то причинам либо не хотели вступать в колхозы, а кто там хотел, либо просто под общую гребенку по спискам. Как вы понимаете, это только усиливало настроение антисоветские в прямом смысле, и в той же мере способствовало притоку новых сил повстанческие отряды в лесу.
А вы знаете, Юлия, если все-таки вернуться к началу нашему сегодняшнего разговора и данному рекламному ролику, мне все-таки кажется, что гораздо честнее и гораздо профессиональнее эту трагическую тему подняли в замечательном фильме 1965 года «Никто не хотел умирать». Кстати, там, где гениально сыграл Донатас Банионис. Вот все-таки лесные братья, положение на территории Прибалтики, это не эффектная операция против советских оккупационных сил, как показано в этом ролике, это трагедия. Это трагедия народа, это трагедия семьи. И мы можем уйти не на один круг нашей дискуссии, пытаясь понять, объяснить эту трагедию, но мне кажется, что когда вот та история излагается так красиво, эффектно, помпезно, будто неуловимые мстители или прочие другие пропагандистско-революционные продукты, к исторической правде это никакого отношения не имеет, да и к художественной тоже.
Я вам еще предлагаю «Ленин в октябре».
Явление одного порядка.
Если уже начнем сейчас фильмы наши вспоминать. Вопрос по поводу двух важных, как мне кажется, тезисов, которые высказал Каспер Зелец. Первый – это то, что мы должны учитывать это, когда мы начинаем осуждать там все балтийские страны, то, что там общественное мнение отнюдь не однородно, и там существуют разные мнения на сей счет. Это первое. И второе, мне кажется, еще, может быть, даже более важно, что существует закон, по которому вот эти вот национальными партизанами, да, это как официальный статус, объявляются только люди и получают этот статус только те люди, которые не замешаны никоим образом ни в преступлениях нацистов, ни в преступлениях сталинистов. Да? И то есть, ну, достаточно с этой точки зрения люди, ну, скажем так, чистые, не без крови на руках.
Ну,
я хочу, чтобы вы прокомментировали.
Есть нюанс, да, даже не один, а два. Да, закон существует. Вопрос в другом. Преступления, исходя из этого закона, который мне тоже известен, значит, да, преступлениями сталинизма в интерпретации, что я сейчас не хочу вдаваться в подробности, но в интерпретации Балтии примерно понятно. Участие в карательных действиях советской власти, коллаборация с советским режимом. Ну, хорошо, а ну, с нацистами тоже там как раз все понятно, да, что происходило во время оккупации, кто мог считаться ее коллаборантом, и как это четко прописано в том законе, на который вы сейчас сослались, и Касперс об этом сказал. Но те, кто устраивал облавы, диверсии, это как? Вот они как? Вот эти вот лесные братья после войны, они же не цветочки и не веночки плели, но они с оружием в руках боролись. Это кто? Вот они как? Вот они считаются все-таки...
Они
национальные партизаны. И это уже дальше следующий вопрос. Да? По сути, внутри Прибалтики...
То есть вы отрицаете их право на некое вооруженное сопротивление режиму, в котором они не согласны.
Я ничего не отрицаю. Я отвечаю на ваш вопрос. Да? Вопрос трактовки использования этого закона. Разбираться нужно конкретно. Я объясню, в чем дело. Значит, опять же, по территории Прибалтики надо понимать, шла гражданская война, по сути. Потому что прибалты убивали прибалтов, граждане Прибалтики убивали граждан Прибалтики, вне зависимости от национальности. Идеологическая война. Это очень важный момент тоже. И именно поэтому, почему я говорю, этот закон, да, хорошо, что он, по крайней мере, отделяет какую-то градацию, да, но он не спасает ни от дискомфортности во взаимоотношениях внутри, к сожалению, да.
Внутри этих стран.
внутри этих стран, конечно.
Но и... там они как-то договариваются, в отличие от того, они не могут договориться с Россией.
Вы понимаете, в чем дело? Никто ни с кем не пытается договариваться. Я не знаю, как договариваются там. Там трудно договариваться, вернее, знаю, в том числе общаясь с историками, с тем же Каспарсом, знаю, что договоренности, если вы говорите социальные, внутренние, достаточно трудные. Посмотрите, мы видим, что, например, героизируются, мы это видим воочию, героизируются те, кто служил в подразделениях Waffen-SS. Это факт. Они героизируются.
Те, кто уничтожал евреев.
Это люди, которые в самом прямом смысле, не в переносном, а в прямом, были нацистскими пособниками. Значит, это один вопрос. Это не про этот закон, но это про одну из составляющих. Да? Потому что в числе лесных братьев были те, кто служил в Waffen-SS. И понятно, почему они там возникли. Есть еще один момент. В балтийском сообществе у нас есть свои проблемы. Мы опять брецаем, да, со всех сторон, в том числе историческим оружием. Вдруг на государственном уровне, иногда практически на официальном, звучат какие-то странные, это мягко сказано, странные тезисы о том, что и Прибалтика добровольно пришла в Советский Союз. Господи, помилуй, такого не слышала даже еще когда в школе училась. Нет, это действительно не нуждается в обсуждении, потому что совершенно очевидно, что Прибалтика была присоединена насильственно вследствие пакта Молотова-Риббентропа при помощи и политического давления, и сугубо военного, и фальсификации выборов как таковых. Документы того же МИДа нашего говорят. И не только нашего МИДа, но и наших спецслужб.
Правда, без особого сопротивления.
Для Прибалтики принципиально важно. Вот, почему я это и говорю. Прибалтика, есть такая замечательная книга, она называется «Безмолвное подчинение», «Безмолвное сопротивление» эстонского историка Магнуса Ильмерова, если я не ошибаюсь. Да. Понимаете, это болезненная тема. Им очень нужно и важно иметь своих героев-сопротивленцев. И вот тут-то возникает путаница.
Иногда выдуманных.
Иногда мифологизированных, да, но в 40-м-то году сопротивления не было. Наши же очень ждали, что оно будет. Наши спецслужбы ждали. А оно не случилось. Был такой тотальный шок.
Подвели.
Было
подвели
такой,
НКВД. Тотальный... Трусили.
Это, правда, ни на что не повлияло. Репрессии там начались мгновенно. Да? Было сопротивление, не было. Репрессии начались мгновенно. И именно это вогнало в шок жителей Прибалтики, потому что такого, конечно, они не ожидали, даже те, кто хорошо относился.
Сопротивление было, может, оно не было таким.
Сопротивление не зафиксировано нигде вообще в 40-м году. Не было. Это факт, и очень болезненный факт, который тяжело переживается по понятным причинам в балтийском сообществе. Возвращаясь к этому, понятно, что когда возникала ресоветизация в 44-м году после освобождения от нацистов, вот тут те, кто имел оружие, а понятно, откуда они имели оружие в 44-м году, за него и схватились.
Кстати, можно вспомнить еще один фильм «Долгая дорога в дюнах», где, кстати, показано, что в Сибирь отправляется невинная жертва, советский фильм, и бывшая охранница концлагеря. И, кстати, здесь мы, к сожалению, недостаточно дифференцируем само сталинское советское правосудие, когда иногда совершенно одинаковый срок мог получить и настоящий враг, и, в общем-то, человек, который является жертвой режима и в будущем. Я, когда говорю будущее, я говорю события середины 50-х годов, был полностью реабилитирован.
Ну, да, что же говорить о сталинских репрессиях, какая там, что там смотреть на эти приговоры, да, там одинаково, что бандитам реальным, что, я даже сказал наоборот, те, кто репрессированы, еще были больше, получали большие сроки, они жизни лишались просто, да?
Не, ну для советской власти, ну, если мы вернемся в Прибалтику, мы же уже об этом все не говорили, все были бандитами, и коллаборанты, и диссиденты, и все были бандитами.
И
все, да? Ну, собственно говоря, все. Ну да, ну а те, кто совершал преступления в советских, так сказать, в глазах советских органов, партийных, прежде всего, политического свойства, неважно, это была Прибалтика, Россия, Украина, Белоруссия, какая угодно, республика, те еще были под большим огнем и прицелом, чем даже уголовники, естественно.
Да, да. Более...
Уголовники были социально близкими.
И более нехорошие санкции.
Ну, да. Конечно.
Все-таки у меня такой вопрос. Мне кажется, что если уж... Ну, во-первых, если опять же возвращаться к тому злополучному ролику, да?
Потому что
он как бы стал провокатор, да, да, этот ролик, да, он спровоцировал наш сегодняшний...
Вы предлагаете на эту провокацию поддаться?
Мы же поддались, вы же пришли на это обсуждать.
Это мы на вашу провокацию поддались.
Ну, хорошо, будем считать это моей тогда, да. Будем считать это моей провокацией. То есть, мне кажется, что вся эта история и с роликом, и с реакцией нашего МИДа, это очень показательно с точки зрения ненужности и вредности перенесения чисто исторических вопросов в сферу политики.
Безусловно. Вредности, просто вредности.
Ну, вредности.
И понятно, да.
И глупости.
На самом деле, совершенно понятно, почему в моменты, когда обостряется актуальная политическая ситуация международная, из рукава выбрасываются такие, в общем-то, фальшивые, меченые, я бы сказала, крапленые карты. это не вредит никому, как сказал мне опять же один мой балтийский коллега, хотели сделать реверанс нам, ну а только осложнили и внутри нас в очередной раз ситуацию, ну и на границе тоже. Информационные войны-то они безграничны.
А, нам, в смысле,
им.
Прибалтам.
Прибалтам, конечно, да, конечно.
Да. Вот этим вот этим.
Этим роликом, да.
Однако, уважаемые коллеги, если посмотреть на сайт Delphi Литва, там, в общем-то, пытаются представить, что этот ролик полностью соответствует исторической правде.
Нет, ну подождите-ка, он действительно соответствует исторической правде, если вот на то пошло, подождите-ка, если там показаны некие вот эти вот национальные партизаны, а что там не так? Они борются с советской властью. Что там не так?
Ну там все не так. Там показаны героические повстанцы, такие, знаете ли, Робин Гуды, ну буквально такая, даже как это снято.
Джеймсы Бонды.
Нет, именно Робин Гуды, которые все чуть ли не в белом борются с ненавистной советской властью только ради того, чтобы...
Один против десяти.
Вот, на самом деле...
А что, на самом деле не боролись с ненавистной советской властью?
Вы знаете...
Или они не были Робин Гуды?
Вы знаете, они начались-то откуда? Они произошли откуда? Они возникли когда? Мы уже полпередачи, если не две трети, об этом говорим.
И пришли к выводу, что у них совершенно разное происхождение.
У них совершенно разное происхождение, разные задачи и разная мотивация. Далеко не вся эта мотивация, далеко не вся эта, мягко сказано, просто борьба за независимость, да, и далеко не все они были романтиками-идеалистами. Только романтик-идеалист мог в 1944 году и дальше считать, что можно обрести независимость от советской власти. Но это просто абсурд. Дело не даже не в этом абсурде. Слушайте. Дело в том, что это было.
В этом романтизме некоем таком их точно совершенно винить нельзя.
Я принципиально не прокурор и не адвокат. Да?
Я тоже не адвокат.
И не пропагандист.
Надо вам возражать.
Ну, у вас получается.
Я пытаюсь.
Вот. Так вот, еще раз. Вы просто употребили тезис, на который я не могу не отреагировать. Думаю, что Борис Николаевич тоже. Что показано не так? Показано не то и не так, в двух словах, что это просто борцы за независимость, что это незапятнанные люди, а они в значительной степени, если не в большинстве, тут неизвестен процент, да, запятнанные. Я имею в виду участие в коллаборационистских нацистских формированиях, я, конечно, имею в виду.
Подождите-ка, мы сейчас опять сейчас начнем по новой.
Да мы никуда не ушли еще.
Нет, ну потому что они не запятнанные. Это национальные партизаны, которые по закону, о котором мы только что говорили, они не могут быть запятнанными.
Еще раз, а мы должны принимать все иностранные законы, да, как абсолютно верные. Я не понимаю этого.
А почему они должны, ну, верные и неверные?
Мы говорим... Подождите, Виталий Наумович, вы путаете две... Извините, пожалуйста, да. Вы путаете две вещи. Закон говорит о национальном...
Подождите, я тоже по-своему пытаюсь объяснить. Там показаны те лесные братья, которые не запятнаны. И что вы на это тогда скажете?
Закон, даже тот закон, который вам нравится и который я не готова обсуждать.
Нравится, не нравится.
Закон говорит о том, кто может иметь иметь государственный статус, привилегированный, так сказать, да, национальных партизан.
Да?
Но далеко не все лесные братья, о чем говорит и этот же закон, далеко не все лесные братья имеют право и имели на принадлежность к этим национальным партизанам. Тот ролик, о котором вы говорите, о котором я не хочу говорить, фактически ставит знак равенства, даже не тождества между национальными партизанами и лесными братьями. А вот это и есть пропаганда.
Сегодняшними натовскими солдатами, поскольку на чьем сайте этот ролик опубликован. И я с исторической, как историк, считаю, что самое главное, чему не пришли, шли. И самое главное, не смогли и не захотели прийти авторы этого ролика, они не затронули ту трагедию, которая была в этом регионе на протяжении долгих лет, 40-х, первой половины 50-х годов прошлого века. А иногда в чем-то и далее.
Вы хотите еще что-то добавить?
Нет, я просто уже все сказала, что недопустимо ставить знак равенства, во-первых, это принципиально нет, и недопустимо вот эта такая поэтическая мифологизация движения, которое, прежде всего, как и сказал, да, цитируемый мой коллега, создает еще и внутреннюю ситуацию, несколько нездоровое отношение к этому неотрефлексированному, но прошедшему сюжету в жизни балтийских государств. Вот, собственно, и все. Это принципиальная вещь. Здесь есть еще один момент, о нем тоже можно упомянуть. Там же везде в подтексте этого ролика, хоть он и на английском, естественно, да, там даже не про Советский Союз, там конкретно про Россию. Там все время подразумевается, что не просто Советский Союз, а Россия. Это слышно. Это просто слышно, да. То есть прямая, это тоже понятно, откуда это взялось, прямая переброска, да, для ассоциативного ряда.
В 21 век.
Ну, конечно.
Ну, хорошо, тогда, когда значит, в 17 году, все, или там в 18-м, в 19-м все называют Советской Россией, это тоже, да, у нас мостик в 21 век.
Вы знаете,
мне кажется, это уже какая-то конспирология.
Нет, это не конспирология, это, вы знаете, это очень важный момент. Была Советская Россия до 1922 года. В 22 году возник Советский Союз. Вот и все.
А какая разница?
Большая разница. Советский Союз это такая страна, знаете. Нет, большая разница.
Советский Союз это другое название Российской империи.
Нет.
Это коммунистическое название Российской империи.
Значит, еще раз. Мы же не. Нет, во-первых, да, там империя много чего потеряла, в том числе Балтийские окраины, Финляндию и Польшу.
Ну, Советский Союз много чего потерял.
Подождите, я говорю о том, что будем точны в терминах. Советская Россия – это Россия, которая после 1917 года и до 1922 стала по существу и государственному устройству советской. Дальше она расширилась, каким путем отдельный разговор не для этой передачи, подождите, она расширилась до тех границ, которые она и обрела в 1922 и дальше, в последующих, между прочим, годах. Вот и все. Поэтому отождествлять политику советскую только с Москвой категорически некорректно. Потому что в том числе и в поздней приобретенных, беру слово приобретенных в кавычки, балтийских государствах было огромное количество людей и в послевоенное время, да, которые успешно делали карьеры, которые укрепляли этот замечательный в кавычках советский режим, который потом уже...
КПСС.
Который уже в постсоветское время...
Это такой упрек к советским
прибалтам. Факта.
Всем, кто вошел в состав Советского Союза, я говорю Прибалтику, что она вошла перед войной, перед Великой Отечественной, да, и потом, там невозможно было делать карьеры до того, и успешно таковыми становились. Опять же, принимая режим, не принимая режим, но делая карьеру, опять же, пиша, извините, пожалуйста, за неграмотность, доносы, отправляя в ссылки в 49-м и дальше годах своих же соотечественников. А некоторые, между прочим, опять же, это объективная данность, к ним ее нельзя опровергнуть, прекрасно сделав карьеру в советское время, становятся главами независимых балтийских государств.
Совершенно верно. Не обязательно писать доносы, можно писать и диссертации, и затем становиться президентами Литвы.
Да, есть такая историческая данность, понимаете, было много людей, в Эстонии чуть раньше был премьер-министр, который был большим республиканским функционером. Да, сейчас действующий президент Литвы, Далия Погребауская, это выпускница Ленинградского университета, преподаватель политэкономии в высшей партийной школе Вильнюса. Защитила она диссертацию, между прочим, в Академии народного хозяйства. Тоже при ЦК КПСС. Это ничего не мешает.
А что из этого вытекает?
Из этого вытекает ответ на заданный вами минут так 10 назад вопрос, чем отличается Советская Россия от Советского Союза. Вот тем и отличается. В том, что случилось в известные времена, виновата не только сама Россия, то есть Россия как республика, да?
Да.
Но и несут ответственность большую или меньшую, но все запятнаны этой историей. И сбрасывать ее со счетов.
Объединенные этой историей.
Да, объединенные этой историей, кровью этой истории объединенные, карьерами в этой истории объединенные. И не надо, как говорится, изображать только жертву или только героя-победителя. Не получится.
Да. Спасибо большое. Отныне мы будем называть с 18 по 22 год это Российско-Советская Федеративная Социалистическая Республика, чтобы быть точными. Какая же там Россия? Не будем делать в Москве мостик в современную Россию. Так, да, Юрий Зорухов?
Вы хотите обрубить все мосты?
Ладно. Это, конечно, требует отдельного, наверное, обсуждения. А сейчас я благодарю Юлию Кантер, Бориса Ковалева и заочно, хотя я его уже поблагодарил, Касперса Зелиса за этот, по-моему, очень важный и интересный разговор. Но, во всяком случае, всех врагов мы заклеймили. Спасибо. До встречи.
Программа «Цена победы».